Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Здравствуйте, уважаемые! С вами Галка. В последнее время я не так часто выхожу в эфир, поэтому воспользуюсь возможностью, чтобы ответить на часто присылаемые вопросы. Кто не любит болтовню не по делу, смело перематывайте вперед. Давайте, идите прямо по коридору, прямо-прямо. Там, где услышите другую музыку, это уже началась основная история. А я пока быстро отвечу на вопросы. Спрашивают, куда я пропала и будет ли подкаст продолжать существование. Почему общедоступных выпусков стало так мало? Отвечаю. Когда 3 года назад я стала делать «Галкино гнездо», я больше практически ничем не занималась. Ну, был такой период жизни. Поэтому могла позволить себе делать по 4 выпуска в месяц. Вы помните, 10, 20 и 30 числа выходили общедоступные и 1 числа – платный. Теперь моя жизнь изменилась, все изменилось. Когда есть время, силы, я стараюсь делать эксклюзив для Бусти и Патреона. Но общедоступные тоже не собираюсь забрасывать. Дело в том, что после всех жизненных дел у меня остается мало сил. Если хотите, чтобы у меня получалось больше, пожалуйста, пожелайте мысленно сил и здоровья. Если вы религиозны, помолитесь, будет вообще замечательно. Я всегда нуждаюсь в моральной поддержке. И чтобы не делать ситуацию неловкой, лучше провернуть это все мысленно. В общем, мораль. Хотите видеть меня более плодовитой, чтобы я несла больше яиц, пожелайте мне больше сил. Следующий вопрос часто поступает в разных вариациях. Галка, почему себя не показываешь, почему не выкладываешь фото? Ты красивая? Отвечаю. Конечно, красивая. Мои фото в любой орнитологической энциклопедии. Следующий вопрос. Не планируешь ли добавить новые способы донатов? Вы часто подсказываете мне тот или иной метод. Я очень благодарна, но пока, наверное, заводить ничего нового не буду. Вы знаете мое кредо – не плодить сущностей без необходимости. Долгое время у меня был только Patreon, потом в России он стал недоступен, понятно, из-за каких событий. Пришлось завести Boosty. Я еле справляюсь с этими двумя, честно. Пусть пока так и остается. Следующий вопрос – это целая группа вопросов. «Галка, где тебя слушать?» Тут недоступно, там недоступно. Почему? Отвечаю. Потому что изначально подкаст транслировался из Канады. После событий февраля 22 года в российском Apple Podcast он перестал воспроизводиться. Они просто взяли и отрезали трансляцию в Россию. Мне кажется, я уладила этот вопрос, и теперь все должно воспроизводиться. Если нет, не забывайте про YouTube. Я стала выкладывать туда выпуски с 2022 года, то есть их там совсем немного. Более старые эпизоды там не появятся, потому что конвертировать из аудиоформата в видео довольно энергозатратно. Вряд ли оно того стоит. Поэтому на YouTube только недавние выпуски. Следующий вопрос. Галка, что делать? Просматриваю фото к делу до того, как его прослушаю. Получается спойлер. Почти все уже понятно, кто кого убил, кто убийца и так далее. Отвечаю. Не просматривайте фотосопровождение до выпуска. Просматривайте после или во время прослушивания. Следующий вопрос. Как к тебе обращаться? Отвечаю. Как хочется. Но логичнее, наверное, так, как я и представляюсь, Галка. Следующий вопрос. Выйдет ли твой азиатский true crime на русском? Отвечаю, пока не знаю. Если станет известно, сообщу. Следующий вопрос. Почему ты такая странная? Отвечаю, а почему бы и нет? Следующее. Уже несколько человек просили музыкальную тему из моего подкаста, ту, которая звучит в самом начале, для рингтонов и вообще нравится. Я сначала рассылала вручную, но запросов много, не успеваю, поэтому выложила музыку в свободном доступе на Boosty и Патреоне. Заходите, скачивайте, кому надо, это абсолютно бесплатно, без регистрации и смс. Ссылки на страницы в описании подкаста. И последнее, наверное, самое важное. Многие пишут, что времена тяжелые, на душе темно, и мой подкаст немного разряжает атмосферу, что странно, потому что он, как бы о смерти. Спрашивают, как перестать зависеть от негативного информационного шума. Отвечаю, очень просто. Учитесь распознавать, что ваше, а что не ваше. Обращайте внимание на ощущения при потреблении контента, а также после. Если мир показался более враждебным местом, люди более неприятными, жизнь безрадостной, безнадежной, бегите от такого контента, он для вас деструктивный. Если наоборот, настроение улучшилось, может захотелось сделать что-то хорошее, собаку приласкать, стол протереть, улыбнуться, с кем-то поговорить, хобби позаниматься, это подходящий для вас контент. Какую реакцию вызывает именно у вас мой подкаст, я знать не могу. Как заметила Ольга Бергольц, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Поэтому нравится – слушайте, не нравится – не слушайте. Мы с вами все функционируем на разных частотах. С кем-то совпадаем, с кем-то нет. Это нормально. Не будьте всеядны, не берите в руки все, что вам протягивают со всех сторон. Этот навык, кстати, навык распознавания, что ваше, что не ваше, очень полезный и легко переносится в другие сферы. Если научитесь, можете делать так же с едой, с людьми, с местами, видами деятельности и так далее. К сожалению, в детстве нас такому не учат. Воспитывают больше в стиле «жри, что дают». Но не обязательно следовать внушенным стереотипам. Можно учиться быть более избирательными, наполнять свою реальность с большей осторожностью. Это очень красивое, царственное качество – избирательность. Хорошо смотрится на всех людях. Ну вот, с вопросами покончили, переходим непосредственно к делу. Надеюсь, вы не заснули от скуки и все еще со мной в моем уютном гнезде. А вот историю, которую я собираюсь рассказать, уютной никак не назовешь. Возможно, для кого-то из вас она вообще станет самым отвратительным, что вы когда-либо слышали. Речь пойдет о любви, о страсти, о безумии, а также о семье и семейных узах. В прошлом человечества эти узы играли большую роль. Так же, как и, например, принадлежность к какой-либо расе, нации, профессиональному или социальному сословию. Сейчас же, по мере пробуждения осознанности, все больше людей понимают, что биологическое родство ничего не гарантирует. Любви, привязанности и понимания может и не случиться. Тогда зачем терпеть неприятную компанию и делать вид, что все хорошо? Все больше людей становятся свободными от семейных уз и ничего не теряют. Понятие семьи наполнено новым смыслом, и сейчас это те, кого любишь ты и кто любит тебя. Не обязательно это кровные родственники, и я бы добавила, не обязательно люди. С кем тебе хорошо и свободно дышится, те и твоя семья. С кем плохо, беги от них подальше, какими бы словами они ни назывались. Вот в сегодняшней истории, например, кто-то от кого-то вовремя не сбежала. И на одну ошибку, как это часто бывает, накрутился целый ворох других. Пока не образовался запутанный клубок, который в конечном счете приведет к непоправимой трагедии. Но обо всем по порядку. Для того, чтобы понять, что произошло, нам с вами предстоит трансатлантический перелет. Расправляем крылья и отправляемся в Соединенные Штаты Америки. Итак, мы с вами очутились в небольшом городке Нью-Милфорд, штат Коннектикут. 12 апреля 2018 года в службу экстренной помощи 911 поступил следующий звонок.
It's on Route 7 and Route 55. Someone just went by and shot this guy in a truck.
Somebody just shot somebody in a truck on Route 55, sir?
Yes, we're in Route 55 and Route 7. It just happened. I'm a fireman out in New York. The car pulled up, went around him, shot him. Whole clip pulled into his head.
Okay, sir. Are you still with him?
We're here at the road.
Right at the intersection?
Yes, sir. Right at the intersection.
Okay, sir.
He's deceased, Bob. The truck's in the middle of the road.
He's dead?
Yes, sir. Brains are on the road.
And he was shot. Did you see the person who shot him?
Yeah, we pulled up. They both, yes.
Okay, which way did the vehicle go?
Headed towards New Melford, down Route 7.
Down Route 7? Can you describe the vehicle to me? It's a blue minivan with, I believe, a South Carolina plate.
Blue minivan, South Carolina plate?
Yes, sir. A light blue minivan.
Okay, sir, just stay on the line with me.
Перевожу. 911, что у вас произошло? Здравствуйте, это Коннектикут, 7 и 55 шоссе. Только что кто-то подошел и застрелил этого парня в грузовике. На 55-м, сэр? Да, только что, я пожарный из Нью-Йорка. Машина притормозила, объехала и застрелила его прямо в голову. Окей, сэр, вы все еще с ним? Мы здесь возле дороги. Прямо на перекрестке? Да, сэр, прямо здесь, на перекрестке. Хорошо, сэр. Он скончался. Он мертв? Да, сэр. Мозги по всей дороге. И его застрелили. Вы видели, кто его застрелил? Да. Окей, в какую сторону поехала машина? На 7-е шоссе. На 7-е шоссе. Можете описать эту машину? Это голубой минивэн с номерами Южной Каролины. Голубой минивэн с номерами Южной Каролины. Да, сэр, светло-голубой минивэн. Окей, сэр, оставайтесь на линии. Конец перевода. Когда полиция и медики приехали на место вызова, спасти потерпевших было уже невозможно. Как и рассказывал звонивший, мужчина за рулем был безжалостно расстрелян. Но это не все. Рядом с ним сидела молодая красивая девушка. Она так же, как и водитель, была мертва. Кто были эти люди и за что с ними так жестоко разделались? Для того, чтобы это понять, надо переместиться еще более вглубь прошлого, в самое начало славных 90-х. Именно тогда молодой парень по имени Стивен Плейдл только-только начинает разбираться в появившемся недавно чуде – интернете. ICQ – чаты по интересам. Аудитория постарше поймет, о чем речь. Это было свежо, необычно, революционно. Перед людьми открылись неведомые горизонты. Появилась невообразимая доселе возможность знакомиться с друг другом без всяких ограничений. Ты живешь тут, он живет там, между вами тысячи километров и искра, бегущая по кабелю. Можно было притвориться кем угодно, выдавать желаемое за действительное, делиться секретами и тайными фантазиями. В общем, рай для психоаналитиков. То, как ведет себя человек в условиях анонимности, расскажет о нем точнее любых психологических тестов. Итак, что же выбрал Стивен из всего множества вещей, которые предлагал интернет? А вот что. Он знакомился с юными девушками или теми, кто себя за них выдавал, и флиртовал с ними день и ночь. Сейчас это назвали бы грумингом. Постепенно втирался в доверие с целью установления близкого контакта с сексуальными намерениями. Появилась знакомая, с которой дела пошли особенно хорошо. Пара обменялась фотографиями и буквально не могла оторваться от общения друг с другом. Часами просиживали перед мониторами в ущерб сну и отдыху, как я с этим подкастом. В 1995 году Стивен решается на долгое путешествие и, проехав полстраны из штата Нью-Йорк, приезжает в Техас. Все, чтобы лично познакомиться со своей возлюбленной. Ее звали Алиса, ей было 15. Самому Стивену на тот момент было 20. Вспыхнула страсть, завязался бурный роман. Алиса сбегает из дому, чтобы жить вместе с любимым. Через 2 года она забеременела и в 17 лет впервые стала матерью. На свет появилась девочка, которую назвали Денис. Сразу после ее рождения Алиса начинает замечать странности в поведении Стивена. Он становится замкнутым, раздражительным, будто что-то скрывает. Однажды Алиса заметила на крохотном теле новорожденной девочки синяки и кровавые потеки. Стивен пожимал плечами и говорил, что не знает, откуда они взялись. Алиса стала внимательнее за ним наблюдать. Ее худшие опасения подтвердились. Когда Стивену казалось, что его никто не видит, он издевался над младенцем. Щипал крошечную Денис до кровавых потеков. Пытался утопить, тряс, швырял на кровать, когда та сильно кричала, и даже бил головой о стену. Алиса поняла, что ребенка надо изолировать, иначе у девочки просто нет шансов вырасти нормальной. Или вообще выжить. К тому же семья из 22-летнего Стивена и 17-летней Алисы была такой себе. Не имели недвижимости или сколько-нибудь ценного имущества, не получили нормального образования, нигде не работали. По сути, они даже готовить не умели, питались в дешевых забегаловках или полуфабрикатами. Навыки ведения быта отсутствовали напрочь. Ну какие из них родители? Сами еще дети. Алиса принимает невероятно трудное решение и, когда Денис исполнилось 1,5 года, отдает ее на удочерение. в официальных бумагах проставила причину – бедность. Наверное, Алиса и себя смогла убедить в том, что бросила ребенка именно из-за нищеты, а не потому, что испугалась собственного мужа. Нет, увиденное не заставило Алису одуматься. Она по-прежнему смотрела на Стивена влюбленными глазами. Они продолжали жить вместе, словно ничего не произошло. Через 10 лет материальное положение семьи несколько улучшилось. У Плейдлов снова появился ребенок и опять девочка. Еще через год родилась ее сестра. Семья выглядела самой обычной. Двое детей, поездки в выходные в гипермаркет за продуктами, а на праздники в Диснейленд, летом на море, все как у всех. Пока в августе 2016 года супруги не получают известие, которое ставит все с ног на голову. Примечательно, что они получили его в виде сообщения на Фейсбуке. То есть интернет снова сыграл роковую роль, так же, как и тогда в 95-м, когда Стивен познакомился с юной Алисой. На этот раз им писала другая юная девушка. Она проживала в Довере, штат Нью-Йорк. Ей было 18, и она очень хотела увидеться. Сказала, что ее зовут Кэти, и что она та самая дочь, которую Плейдлы отдали на удочерение. В назначенный день Алиса и Стивен с нетерпением ожидали приезда дочери. На фото в Фейсбуке они уже увидели, какой она выросла красивой. Интересно, какая она вообще стала, чем увлекается, что ей нравится, что не нравится, о какой профессии мечтает. Они не виделись целых 17 лет. Впоследствии Кэти расскажет им, что с ранних лет знала, что она приемная. Она всегда мечтала разыскать биологических родителей. Ей также было интересно, какие они и почему решили от нее отказаться. При встрече Алиса снова ссылалась на юношескую бедность как на главную причину отказа. О странном поведении мужа не сказала ни слова. Кэти оказалась активной, жизнерадостной девушкой. Коричневые длинные волосы, на руках цветные татуировки. Она с детства любила рисовать, особенно комиксы, и хотела стать художницей. Только что закончила школу и теперь собиралась изучать искусство в колледже в Нью-Йорке. Но когда приехала к Плейдлам в Хенрико, штат Вирджиния, девушка поменяла планы. Теперь ей хотелось непременно остаться с вновь обретенными родителями и двумя младшими сестрами. Простая провинциальная жизнь больше пришлась ей по душе. Супруги радостно поддержали эту идею. Наконец, заветное воссоединение. Счастливая семья из еще молодых родителей и трех красавиц-дочерей. Стивен распустил павлиний хвост и, по словам жены, стал активно молодиться. Сбрил бороду, сделал модную прическу. Стал уделять внимание питанию и гардеробу. Раньше такие вещи его не интересовали. Но радость Алисы прошла очень скоро. Как оказалось, 40-летний муж принаряжался не для жены, не для нее розочка распустилась. Удивляет, что Алисе понадобилось так много времени, чтобы это заметить. Колокольчик в голове Алисы должен был зазвонить уже тогда, когда Стивен стал брать Кэти в какие-то дальние поездки, водить ее в кафе, рестораны, покупать особые подарки. Младших детей и жену он в такие поездочки никогда не приглашал. Но Алиса не видела в этом ничего странного. Все-таки отец и дочь пропустили целых 17 лет, им нужно наверстать упущенное. Пусть укрепляют родственные узы. Впервые Алиса стала понимать, что что-то не так, когда заметила, что Стивен крадется ночами в комнату Кэти и спит там на полу, пока не наступит рассвет. Затем также на цыпочках пробирается обратно на свое место. Прошло 4 месяца с тех пор, как Кэти у них поселилась. До этого отношения между супругами уже трещали по швам. Видимость счастливой семьи была иллюзией. Последние 8 лет Стивену нигде не удавалось подолгу проработать. Содержание семьи, так же как и воспитание двоих детей, было полностью на Алисе. Она упрекала мужа в лени и тунеядстве. Стивен, в свою очередь, упрекал жену в том, что та себя запустила и совсем уже не та юная дева, к которой он примчался через полстраны. Действительно, тяготы семейной жизни и постоянные переработки заставляли Алису заедать стресс. После рождения троих детей она существенно прибавила в весе и, несмотря на молодой возраст, ей не было и 40, уже имела набор заболеваний. Стивен же считал себя красавцем, добрым молодцем, достойным лучшего. И все бы ничего, если бы это лучше он не увидел в лице своей собственной 18-летней дочери. На самом деле между ними вспыхнула страсть, такая же, какая вспыхнула в 95-м, когда Стивен впервые увидел Алису. Это была не симпатия, не робкое чувство нежности, а настоящая всепоглощающая страсть. Они не жались по углам, не держались за руки, не заглядывали друг другу трепетно в глаза, а снимали отельные номера, чтобы там дать себе волю. Отец и дочь стали любовниками практически через несколько дней после встречи, и, совсем поражает, сексуальные контакты происходили без предохранения. В ноябре 2016-го Алиса начинает смутно догадываться, что оказалась впутанной во что-то темное и странное. Она собрала вещи, взяла двоих младших детей, села в машину и навсегда покинула Стивена. Алиса подала на развод, но пройдет еще несколько месяцев, прежде чем она в полной мере осознает, что на самом деле происходит между ее бывшим мужем и их первым ребенком. Поразительно, что женщина узнала об этом от другого своего ребенка, а именно из дневника своей 11-летней дочери. Та, похоже, четче видела реальность, чем мать. В своем дневнике девочка описывает вещи, которые в нормальном мире не должны занимать ум 11-летнего ребенка. Я обязательно выложу скрины этих дневниковых записей, посмотрите сами. От себя замечу, что правописание и почерк сильно страдают. Для 11 лет, пишет девочка, довольно безграмотно, что может указывать на то, что родители не очень-то ею занимались. Скорее всего, дела в семье еще до появления Кэти были намного хуже, чем они старались показывать. Но вернемся к дневниковым записям. 11-летняя девочка пишет фразы типа «Кэти мне и сестра, и теперь, наверное, будет и мама». «Кэти и папа вместе». «У Кэти будет ребенок, это будет мой брат или сестра». «Кэти теперь для папы главное». Алиса рассказывает, что, когда все это прочитала, завыла диким зверем, благо детей не было дома. То, во что она отказывалась поверить, теперь было несомненно. Стивен крутил роман с их дочерью. Более того, они вот-вот собирались стать родителями. Алиса не выдержала и позвонила бывшему мужу. На ее крики он спокойно ответил. Цитата. «Думал, ты знаешь. Это же все под твоим носом начиналось. Не делай вид, что не понимала. Мы любим друг друга». Конец цитаты. Не веря своим ушам, Алиса бросила трубку. Она решила встретиться с дочерью и попробовать отговорить ее от противоестественных отношений. Подкараулив Кэти, когда та одна выходила из дому, Алиса выбежала из машины и стала умолять ее выслушать. Кэти согласилась, села в автомобиль и стала слушать. Алиса ничего не утаила. Рассказала все об истинной причине удочерения, что Стивен издевался над ней в детстве, любил причинять боль, и неизвестно, чем бы все это закончилось. Но Кэти лишь усмехнулась. «Он теперь другой», — говорила она. «Мы любим друг друга, и ты нам не помешаешь». Увещевания матери успеха не принесли. Кэти продолжала смотреть на Стивена детскими влюбленными глазами, точно так же, как много лет назад смотрела на него сама Алиса. Через год после встречи отца и дочери, 20 июля 2017 года, пара поженилась. Да-да, вы не ослышались. Они поехали в штат Мэриленд, где никто их не знал, и оформили свои отношения официально. Ведь по документам не скажешь, что они близкие родственники. Кэти носила фамилию приемных родителей, она была Кэти Фуско. А Стивен в документах значился как Стивен Плейдл, разведенный отец двоих детей. И на подходе был третий. На свадебных фото видно, что облаченная в черное мини-платье Кэти на последних месяцах беременности. Что поражает больше всего, так это то, что приемные родители Кэти, супруги Фуско и мать Стивена присутствовали на свадьбе в качестве свидетелей и гостей. И да, они отлично знали, кто кому кем приходится, и что у малыша, который вот-вот появится на свет, отец и дед будут в одном лице. Но, судя по всему, этих свадебных гостей такое не смущало. Я выложу фото новобрачных, посмотрите, все выглядит как на самой обычной церемонии бракосочетания. Улыбки, букет цветов, жених и невеста целуются. Никогда не скажешь, что там происходит что-то такое странное. Все будто сговорились делать вид, что нет ничего необычного в свадьбе 42-летнего отца и его 20-летней беременной дочери. Через два месяца после жутковатой свадьбы, 1 сентября 2017 года, Кэти родила сына. Мальчика назвали Беннет. Он родился без видимых отклонений. Новоиспеченные родители Кэти и Стивен были на седьмом небе от счастья. По словам родственников, на одном ребенке они останавливаться не собирались, а мечтали подарить маленькому Беннету целую свору братьев и сестер. Видимо, Стивен наконец нашел свое предназначение, или так ему казалось. Новобрачные не знали одного. Когда полгода назад Алиса нашла дневниковые записи дочери и впала в истерику, после разговора со Стивеном и напрасной попытки отговорить Кэти, женщина позвонила в полицию. Она сказала: «Мой бывший муж сделал ребенка нашей первой дочери». Заявление было таким странным, что сначала показалось полицейским шуткой. Но Алиса приехала в участок и показала дневник 11-летней дочери. Пришлось поверить. Но из-за того, что Стивен и Кэти официально родственниками не были и до встречи проживали в разных штатах, чтобы проверить их историю, понадобилось много времени. Я уже где-то рассказывала, что когда дело касается разных штатов, волокита с документами может длиться годами. И вот в разгар наслаждения новообретенным семейным счастьем в январе 2008-го в их дверь постучали люди с наручниками. Стивена и Кэти арестовали, разлучили с младенцем и экстрадировали в Вирджинию. Там провели ДНК-экспертизу всех троих, мужа, жены и сына, и пришли к выводу, что да, все они – ближайшие родственники. Сын был для Стивена внуком и сыном, а Кэти – дочерью и женой. Слова Алисы и ее 11-летней дочери наконец подкрепились неопровержимыми доказательствами, которые можно было использовать на суде. Как вы можете себе представить, слушание по делу вызвало огромный резонанс. Адвокат Стивена почувствовал, что это его звездный час, и в зале суда разошелся, как средневековый трубадур. Затянул песню о вечном притяжении между мужчиной и женщиной и о том, что у настоящего чувства преград быть не может. Привожу дословно фрагмент его речи на суде. Дело сводится к тому, что 18-летняя девушка появилась на пороге дома 40-летнего мужчины, который переживал не лучшие времена своей жизни. Да, они связаны биологическим родством, но до начала сексуальных отношений они никогда друг друга не знали. Он влюбился в нее до безумия настолько, что это перевесило даже биологическое родство. Конец фрагмента. Эти слова газеты разобрали на заголовке. Несмотря на красноречие адвоката, брак между близкими родственниками был и остается незаконным. К тому же подсудимые предоставили ложную информацию в госучреждении, когда собирались жениться. Стивена и Кэти обвинили в инцесте, искажении фактов и вынесли условные сроки. Через какое-то время они смогли выйти на свободу, но при условии соблюдения предписанных судом правил. Во-первых, они никогда больше не должны были встречаться. Во-вторых, младенца Беннета должна была взять на попечение мать Стивена, 72-летняя Грейс. При этом родителям позволялось иногда навещать мальчика, но всегда под присмотром третьего лица. Стивен вышел под залог первым. Ему запрещено было покидать штат и пытаться связаться с бывшей женой и младшими детьми. Также ему предстояло найти работу, чтобы выплачивать матери деньги на содержание младенца. Вскоре вышла из тюрьмы и Кэти. По распоряжению суда она должна была ехать к приемным родителям в Довер, штат Нью-Йорк. Если представить себе ее ситуацию, то у нее еще был шанс все исправить. Кто из нас не совершал постыдных ошибок в юности? Да, может, она зашла чуть дальше позорных фотографий в соцсетях или порванных колготок, но ей было всего 20. Времени впереди целая жизнь. Еще можно было вернуться к давней мечте стать художницей, учиться жить с приемными родителями, которые, кстати, судя по всему, были хорошими людьми, понимающими, добрыми. Они ведь приехали на ее странную свадьбу, хотя, конечно, внутренне не могли такого одобрять. Что бы Кэти ни делала, они, похоже, никогда не осуждали ее вслух. Но, как я говорила в самом начале выпуска, иногда крошечная ошибка приводит к катастрофе. В данном случае Кэти нарушила распоряжение суда и перед тем, как покинуть штат и вернуться к приемным родителям, позвонила Стивену. Можно ее понять, конечно. Наверное, хотелось поставить точку, как говорится, закрыть гештальт. Но ее звонок возымел совсем другое, неожиданное действие. Он стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Стивена. Дело в том, что до того момента он все еще продолжал надеяться, что ситуация как-то разрулится, что так или иначе они с Кэти будут вместе и нарожают еще много детей, пусть даже ценой побега в какую-нибудь Мексику и полулегального существования. Стивен не собирался останавливаться. Он хотел переждать, чтобы все улеглось, подкопить денег, затем придумать новый план. и он на 100% был уверен, что Кэти думает и чувствует так же, что она тоже любой ценой хочет быть с ним вместе до конца жизни. Ведь она его дочь, его продолжение, она не может иметь отличное от его мнения, она должна мыслить точь-в-точь, как он. И вдруг такой удар. Кэти звонит и спокойным голосом сообщает, что больше не хочет видеть ни его, ни рожденного во грехе сына. Это было уже слишком. Сначала от него отреклась Алиса, которую Стивен держал под контролем с ее 15 лет, теперь Кэти. Хрупкое мужское эго не выдержало такого удара. Вообще непонятно, как это случается. Как человек из относительно нормального превращается вдруг в безумного монстра. Есть два мнения на этот счет. Одни полагают, что раз монстр, он таким изначально и был, и надо быть слепцом или дураком, чтобы этого не заметить. Другие же считают, что потенциального монстра носит в себе каждый и каждая. И иногда достаточно лишь крохотного события, неосторожного слова или жеста другого человека, чтобы он, монстр, вырвался наружу. Впоследствии Алиса рассказывала о Стивене, что все годы брака с ним были хождением по стеклу. «Никогда не знаешь, что может его расстроить или разозлить». Привожу ее слова. Цитата. «Вокруг него все должны были ходить на цыпочках». Он часто бывал недоволен, часто кричал, швырялся вещами в доме, все на глазах детей. Конец цитаты. Вообще, описанное здесь поведение еще не признак психопата. Кто из нас не бывает в плохом настроении? И только когда узнаешь, что случилось дальше, начинаешь понимать, что это были тревожные звоночки. Со Стивеном не все было в порядке уже очень давно. А заявление Кэти о разрыве отношений стало искоркой, поджегшей пламя. В среду 11 апреля 2018 года Стивен приехал к матери Грейс и сказал, что хочет провести время с сыном. Не подозревая ничего плохого, Грейс отдает ему 7-месячного Беннета. Такое бывало и раньше. Стивен брал его к себе на день или два. К сожалению, та встреча с отцом стала для мальчика последней в жизни. Потому что дома Стивен отнес младенца наверх в спальню и задушил голыми руками. Затем спрятал крохотное тельце в шкафу, спустился в гараж, завел машину и поехал в Довер, штат Нью-Йорк. Вы, наверное, помните, что именно там стала жить Кэти с приемными родителями. Стивен хорошо знал распорядок их жизни. По вторникам и четвергам они ездили в Коннектикут навестить приемную бабку Кэти. Об этом Кэти сама когда-то ему рассказала, вспоминая свою жизнь в приемной семье. На своем светло-голубом минивене Стивен подъехал к дому Фуско и долгое время выжидал, пока из гаража не выехал пикап «Тойота». На переднем сиденье были Энтони Фуско и Кэти. По какой-то причине приемная мать и сестра Кэти в тот день к бабке не поехали, остались дома. И это спасло их жизни. Стивен долго преследовал машину Фуско. Это видно из многочисленных записей камер наблюдения по всему маршруту. Затем, недалеко от Нью-Милсфорда, безумец решил действовать. Обогнал машину Фуско, открыл окно и стал стрелять из винтовки. Кэти и ее 56-летний приемный отец погибли сразу же. Наверное, даже не успели понять, что происходит. К счастью, дорога была относительно безлюдная, больше никто не пострадал. Очевидцем событий стал пожарный из Нью-Йорка, который случайно там проезжал. Его звонок в 911 вы слышали в самом начале выпуска. Позвонила в 911 и Грейс, мать Стивена. Она узнала, что натворил сын, с его же собственных слов. Он ей только что звонил. Расстреляв Кэти и Энтони, Стивен отъехал на безопасное расстояние, притормозил у обочины дороги и позвонил матери. Он рассказал ей, что убил младенца сына и что его можно найти в шкафу в спальне на втором этаже. Рассказал и о Кэти с ее приемным отцом. Прощения ни у кого не просил, ни в чем не раскаивался. Затем неожиданно бросил трубку. Когда полиция нашла его бледно-голубой минивэн, арестовывать было уже некого. 43-летний Стивен убил себя выстрелом в голову. прослушали очередной эпизод подкаста «Галкино гнездо». Больше выпусков на Бусти и Патреоне, где мою деятельность можно поддержать золотишком и серебришком. Ссылки в описании подкаста. Там же Инстаграм и Телеграм, где можно посмотреть фотосопровождение к выпуску. Кстати, в Телеграм у нас там мини-чат, где мы в основном меряемся котами и собаками. Пламенный привет всем участникам и участницам. Спасибо, что взяли на себя заботу о своих питомцах, что так их любите и всячески улучшаете их жизнь. Вы лучшие люди этой земли. Очень интересно услышать ваши мысли по поводу сегодняшней истории. У нас уже были дела об инцестах. Например, в 56-м выпуске я рассказывала о клане Голлеров. Также напишу статью о самых громких случаях инцеста для соколов на Бусти. Сложная эта тема. Осуждать таких людей или смеяться над ними не хочется. Может быть, они действительно испытывают влечение такой силы, против которой невозможно устоять. Кто знает. Все мы рабы своих страстей. До поры до времени, пока не начинаем быть более осознанными. Что это значит, отдельный разговор. Тут никакого выпуска не хватит. Если вкратце, для меня быть осознанной означает видеть и принимать все как есть, без иллюзий. Думаю, главной причиной романа Стивена и Кэти были именно они, иллюзии. Им казалось, что до этого они жили серой, заурядной жизнью, но были достойны большего. А тут вдруг раз и что-то такое из ряда вон, что-то не такое, как у всех. Запретный плод, страсти в отельных номерах и прочее, как в кино. У жизни появился вкус и цвет. Безработный, стареющий Стивен не хотел признавать реальность. Отношения с юной девушкой были в его глазах доказательством, что он еще молод и привлекателен, что все впереди. Для Кэти же Стивен стал тем, кто помог ей почувствовать себя особенной. А это так важно для подростков. Кстати, тоже Стивен проделал когда-то и с 15-летней Алисой. Девочек с низкой самооценкой очень легко в себя влюбить. А низкая самооценка – это уже продукт воспитания, влияние семьи и ближайшего окружения. Но взрослый человек, если захочет, всегда может все изменить. Понять, что для того, чтобы быть счастливыми, не обязательно наличие другого человека. Наверное, взрослость – это и есть осознание, что для счастья достаточно самого себя. Не ждать от других, что они наполнят твою жизнь смыслом. Ты не пустой пакет, чтобы тебя чем-то надо было наполнять. Так Кэти стала для Стивена его смыслом жизни, и когда она его бросила, он буквально сошел с ума. Также Алиса не ушла от него после рождения первого ребенка, потому что ей казалось, что Стивен – это смысл ее жизни. Люди считают так не по глупости, а потому что с самого детства их программирует культура. Найдешь кого-то – будешь счастливой или счастливым. 90% фильмов, книг и песен именно об этом, то есть массово транслируют ложь. Как видим, такое перекладывание ответственности за свое счастье на чужие плечи имеет самые трагические последствия. На этой поучительной ноте позвольте закрыть клюв, раскланяться, расправить крылья и полететь дальше. Огромное спасибо всем вам за поддержку и за добрые слова, и за то, что разделяете со мной мое существование в эфире. Не будь аудитории, не было бы и рассказчицы. Услышимся в следующем выпуске. Всем добра и кислорода. Ваша Галка.